Нашу программу открывает слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах, в неделю 33-ю по Пятидесятнице.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресенье называется «Неделей по Богоявлении». В сегодняшнем коротком Евангелии от Матфея говорится о том, что Христос приходит в Галилею, когда Он узнает, что Иоанн Предтеча взят и заключен в темницу. Обратим внимание на время пришествия Господа в мир. Это начало, как мы говорим, Его общественного служения роду человеческому. Это первая Его проповедь. И когда она звучит, когда до слуха Господа Иисуса Христа доходит весть о страданиях Его святых, большего из рожденных женами. До этого Господь не приходил в Галилею. Он давал возможность Предтече исполнить Его служение, приготовить путь Господу, прямыми сделать стези Его. А теперь, когда Предтеча взят, когда восходит солнце правды Христос, все звезды и луна исчезают, только Христос перед нами, только Господь. Он приходит в эту землю, чтобы показать, что люди, которые внимают проповеди покаяния, никогда не бывают оставленными Богом. И когда у них отнимаются одни самые достойные мужи, Господь посылает других, еще лучших, и Сам приходит. Но Церковь Его не бывает никогда оставленной. Он Сам приходит, и Он говорит, напоминая слова пророка, что люди, сидящие во тьме, увидели свет великий. Сидящим во стране сени смертной свет воссиял. Этот свет называется великим, потому что исходит от Его благовестия, из уст Его, от проповеди Его. И Он выше того света, который был прежде в законе, открывающего естественное добро, жизнь по совести и стыду. Свет, который открывает Христос, великий, все превосходящий свет. Он открывает глубины вечных тайн Божьих, и Он далеко простирается через все века. Он будет все ярче сиять, этот свет. То, что говорит Христос, начало, заря нового дня, и она будет расти, пока не наступит день и не воскликнет Церковь. Сей день, Его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь до Пасхи Господней в судьбе каждого человека и в истории всего рода человеческого. Люди, все, кто без Христа, находятся во тьме. Они сами тьма, и они сидят во тьме. Они могут заниматься какой угодно активной деятельностью. Они могут быть как угодно подвижными в своей жизни. Они сидят во тьме. У каждого человека состояние того, кто сидит во тьме, кто не имеет никакой реальной надежды когда-либо выйти из нее. Люди во тьме, потому что они тьму возлюбили больше света. Почему они тьму возлюбили больше света? Потому что дела их были злы, и они боятся прийти к свету. Но если человек ненавидит зло, которое он делает, то свет, который возвещает Христос, великий свет, открывается ему как спасение. «Покайтесь, — говорит Господь, — ибо приблизилось Царство Небесное». Смотрите, Он говорит те же самые слова, что и Предтеча, когда выходит на проповедь. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Истинный проповедник, проповедник истины, не ищет новых слов. Он ищет истину. Он повторяет слова, которые уже были сказаны до Него, но которые внезапно раскрываются на новой, бесконечно лучшей глубине. Царство Божие приблизилось. Вот основание для покаяния. И чем ближе Царство Божие к нам, чем ближе кончина мира, чем больше тьма сгущается в мире, тем к большему покаянию призывает весь род человеческий, Церковь свою, каждого из нас Господь. Ну а как нам покаяться, если у нас нет покаяния? И разве не сказал сам Господь, никто не может прийти ко мне, если Отец Небесный не привлечет его? Но Господь же сказал, придите ко мне все, труждающиеся и обремененные многими скорбями этой жизни, самыми великими из которых являются скорби греха. И приходящего ко мне не изгоню вон, говорит он, всякого, кто ненавидит тьму, кто обращается к Господу, Господь принимает. Только по дару Христа, по Его благодати бывает подлинное покаяние, но оно открывается по мере того, как человек желает света, устремляется к Нему. Это соединение воли совершенной, благой, божественной с волей человеческой, ищущей света, и есть тайна покаяния. Этим соединением сокрушается медная стена, как говорят святые отцы, отделяющая человека от Бога, которая есть смерть и смерть вечная. Крепость этой стены во всех наших грехах, во главе с гордыней, с отказом от покаяния. Мы с вами уже говорили о том, что подлинное покаяние дается только крещенному человеку. Да, крещению должно предшествовать покаяние, как предтеча предшествует Христу. Осознание человеком, что есть добро и зло, что самое главное в человеке – его совесть, его жизнь по правде, доступна ему. Но подлинное покаяние начинается только тогда, когда человек принимает крещение, когда он запечатлевается светом божественным. Все его существо, и душа, и тело, все члены его тела. Этот свет судит жизнь человека, и в свете Божьем человек измеряет все, что происходит с ним. И таким образом он обретает покаяние. Кто не кается, пусть даже он крещенный человек, на самом деле он как некрещенный. Дары, которые он получил, в суд ему и во осуждение. Лучше было бы быть ему некрещенным, чем, приняв этот дар света, жить без покаяния, без устремления к совершенству, которое открывается в Бога-человеке Христе. Но когда человек кается, он узнает радость покаяния. Преподобный Исаак Сирин говорит, что многие, особенно когда они начинают путь ко Христу, узнают, что значат слова «блаженней плачущие, ибо они утешатся». Это дар слез, который Господь дает душе от того, что в глубину естества человеческого проникает благодать Божия. И это слезы радостные, слезы, в которых надежда, что все обетования Божии исполнятся. Мы должны увидеть, что на самом деле нет таких слез, которые могли бы омыть наши грехи. Ни один самый малейший грех не может быть уничтожен самыми великими нашими усилиями, потому что в самом малейшем грехе присутствует смерть и смерть вечная. Это возможно только по дару Божию, дару Христову, по благодати, которая действует в человеке, соединяясь со свободной волей человека, избирающего добро. Только так мы узнаем чудо покаяния. Покаяние и крещение – вот единая тайна всей нашей жизни духовной. Церковь Христова с самого начала была удивительно облагодатствована Богом за то, что люди приняли крещение. Как она избыточествовала благодатью, чрезвычайными дарами Духа Святого от того, что столько людей было крещено. И как она запечатлялась печатью веры, мученичеством, оживотворяющим весь род человеческий. И теперь, может быть, Церковь живет в ожидании новой эпохи, нового, еще более богатого духовного периода своей истории, периода покаяния, который не уступит ни в чем ни древним временам, прославленным мученичеством, ни недавним временам, когда столько мучеников воссияло в нашей Церкви во главе с царственными мучениками. Смысл их мученичества заключается в том, чтобы привести к покаянию всех людей, когда слава Божия открылась бы с несравненной доселе силою. Сатана знает об этом, и потому все усилия его направлены на то, чтобы не было покаяния, чтобы как бы и не было в нем нужды. Для этого ему надо утвердить грех как норму в массовом сознании, чтобы люди не страшились греха. Что победит? Благодать Божия или дьявол победит, как он, кажется, побеждает сейчас? Или благодаря покаянию, которое явим мы, уже знающие крещение и знающие благодать крещения и покаяния, произойдут потрясающие невиданные перемены? Благодать Божия, благодать покаяния действительно велика. И мы знаем из Священного Писания, как Господь говорит об этом удивительном даре, об этом чуде. Он говорит о пастыре, который больше радуется об одной обретенной овце заблудшей, чем о 99 овцах незаблудившихся. И мы слышим здесь радость самого Господа об одном человеке, большую, чем обо всем стаде, обо всей Церкви. Господь дает такую сугубую честь покаянию, открывая для него избыточествующее блаженство, с тем, чтобы вдохновить своих пастырей, искать заблудших овец, которые, кажется, уже окончательно заблудились, их уже невозможно привести к Церкви, они совсем не двора сего. И пусть никто не стыдится, что бы с ним ни произошло, возвратиться к пастырю доброму, который всегда его радостно примет, чтобы восторжествовала слава Христа над бесчестием, позором греха, чтобы прославилось милосердие Божие, которого хватит у Господа для каждого грешника. Разумеется, мир не замечает человека, приносящего подлинное покаяние. Как будто ничего не меняется в мире, все продолжается так, как было. Но великий праздник бывает на небесах, когда человек истинно кается, как если бы это было самое благороднейшее, самое достойнейшее дело из всего, что есть на свете. А это ведь действительно так. Тот, кто кается, пусть это всего один человек, больше соответствует замыслу Божию о роде человеческом, чем все другие самые достойные люди, как будто не имеющие нужды в покаянии. Замыслу о спасении грешников, открываемому в Привечном Совете, в откровении Агнца Божия, вземлющего грехи мира. И такой человек принимает плоды древа жизни, плоды креста Христова и получает освящение Божие. Так велик дар покаяния, что святые отцы, все подвижники самых древних времен, видя, что первыми входят в Царство Божие блудники и мытари, кающиеся, как сам Христос говорит, стали приносить такое покаяние, как будто они сами блудники и мытари, как будто они хуже всех, ни на что негодные люди. И они так преуспели в этом, что многие стали думать, что покаяние – это для святых людей, а что касается нас, мы будем угождать Богу своими делами, своими собственными усилиями, забывая, что все обнажено пред очами Божиими и что нет ничего доброго в человеке. Как сам Господь говорит, нет праведного, нет ни одного, и всякая праведность наша, как грязная одежда блудницы, по выражению пророка. Когда человеку даруется покаяние, когда он видит свое подлинное состояние, когда он исповедует не одними устами, вместе со всею церковью перед чашей Христовой, от них же грешников я первый, когда он видит ужас своего греха, он знает, что только кровью Христовой может он стать праведным, омыться от всякой грязи и всякого нечестия. И когда ему открывается новая жизнь, тогда он знает, что невозможно уже человеку продолжать вести грешную жизнь. Он понимает, что значит слово святых, которое мы часто повторяем: «умру, но не согрешу», потому что ему открывается жизнь, которую Господь приобрел для него, для такого грешника, дорогою ценою. Дай, Господи, нам устремляться к покаянию, услышать голос Спасителя, который призывает нас сегодня к покаянию, с напоминанием о том, что Царство Божие приблизилось, что оно уже сейчас входит в жизнь Церкви для тех, кто не ложно кается. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Александра Шаргунова в неделю 33-ю по Пятидесятнице. В нашей студии постоянный автор радио «Радонеж», ученица Виктора Николаевича Тростникова, Надежда Степанова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона я, Надежда Степанова. Сегодня мы сталкиваемся с целенаправленным разрушением устоев семьи и брака. В стране растет количество семейных разводов, и, к сожалению, большой процент разводов падает на молодые семьи. Отказ родителей от детей уже стал привычным явлением в нашем обществе. Падает нравственный и духовный уровень подрастающего поколения. Есть ли пути преодоления этих проблем? Вот об этом я предлагаю сегодня поговорить. В советское время в школе мы изучали пьесу Островского «Гроза», потому что она, как считалось, идеально подходила для критики царизма. Раньше я не понимала, почему Добролюбов считал Катерину лучом света в темном царстве, изменила мужу, покончила жизнь самоубийством. Какой тут луч? Это просто уход от Бога. Почему Борис живет у дяди и сносит его ругательство? Зачем? Неизвестно. Так ли уж ему нужно это наследство? Ведь получил порядочное образование и мог найти хорошее место. Недавно я прочла, что штатные выпускники Московского коммерческого училища, которое окончил и Борис, помимо аттестата о среднем профессиональном образовании, получали звание кандидата коммерции и удостаивались звания личного почетного гражданина со всеми вытекающими преимуществами, и в том числе в свободе от рекрутской повинности, от подушного оклада и от телесного наказания. Почему набожная Катерина хотела бежать с Борисом? Ведь это означало жить в блуде. Может, Добролюбов так восторженно отнесся к Катерине, потому что увидел в ней революционерку, бросившую вызов старым устоям и традициям. А вот Достоевский, наоборот, считал ее слабой женщиной. Оказалось, таких непонимающих, как я, много. Как писала Крупская, нет ничего удивительного в том, что учащимся рабочим и работницам труднее всего дается классическая литература. Никак они не могут понять, зачем это надо изучать какого-то Рудина, не могут понять Лизу из «Дворянского гнезда», добавлю от себя Катерину. Им чуждо, что думали, чем волновались, к чему стремились люди того класса, который они громили. На днях, разбирая на чердаке моего дачного домика хлам, я наткнулась на старую зачитанную книжку. Ее название меня удивило. «домострой». Надо же! Я всегда думала, что «домострой» — это только синонимы слов «деспотизм» и «женское бесправие». А оказалось, что это сборник различных наставлений и нравоучений для повседневной жизни, и в том числе об организации семьи, и который регламентировал жизнь христиан на протяжении 300 лет, начиная с XVI века. Читая эту книгу, я поняла, почему образ Катерины следует рассматривать не с либерально-демократической позиции, как нас учили в школе, а с точки зрения соблюдения устоев православной семьи, как малой церкви. Ведь разрушение домостроевских основ, в которых заложены духовные законы жизни человека, как правило, и приводит к трагическому концу. С крещением Руси началось постепенное переустройство древнерусской языческой семьи. Церковь уничтожила многоженство и привнесла в законодательство целый ряд предписаний, касающихся улучшения положения женщины в семье. Например, жена перестала быть собственностью мужа и сделалась субъектом имущественного права. Языческое умыкание невест было заменено сговором и обручением. Естественно, произошло это не сразу. История показала, что процесс христианизации семьи растянулся на века, но в любой исторический период времени в обществе было немало лиц, которые правильно понимали сущность и назначение христианской семьи и старались исправить современников. Одним из них был протопоп Сильвестр, священник Благовещенского собора Московского Кремля и наставник молодого царя Ивана Грозного, составивший в середине XVI века сборник наставлений и поучений под названием «Домострой». Итак, «Домострой» — это книга о том, как устроить семью по Божьим заповедям и через это получить спасение души. По «Домострою» идеальная христианская семья — это малая церковь, где муж — глава семьи, господин, который отвечает за своих близких в день страшного суда. А жена — государыня над детьми и над слугами в доме, занимающая после мужа второе место в семейной иерархии. Христианская семья основывается на любви и уважении. Как сказано в последней 64 главе книги, супруги должны жить всегда в любви и в согласии. Домострой наказывает мужу законный брак тщательно соблюдать до конца своей жизни, чистоту телесную сохранять, кроме жены своей, не знать никого. Ну и, конечно, ценить жену. Если дарует Бог жену добрую, получше то камня драгоценного, говорится в 20 главе. Впоследствии в Российской империи уже законодательно было закреплено и главенство мужа в семье, и обязанность любить свою жену как собственное тело, и жить с ней в согласии, а также уважать, защищать, извинять ее недостатки и содержать. В ответ жене сводом гражданских законов предписывалось любить мужа, почитать, слушаться и угождать. Сегодняшний семейный кодекс не обязывает супругов любить друг друга и устанавливает принцип равенства между ними. И это понятно, потому что на разработку правовых норм, и в том числе в области семейного права, ни церковь, ни христианские истины теперь не влияют. Поэтому в наше время любовь, как важнейшая составляющая семейных отношений, оказалась вне закона. Правда, в последнее время многих женщин уже не удовлетворяет и равноправие с мужьями, особенно когда они зарабатывают больше, чем мужчины денег. И тогда вторая половина стремится занять ключевое положение в семье, а мужья легко уступают им это место. По домострою брак скрепляет не только любовь, но и обоюдный труд супругов. Без него семейное счастье также невозможно. Поэтому в нем четко определены и закреплены обязанности между супругами. Например, в главе 49 сказано: «Каждый день и каждый вечер, исправив духовные обязанности, и утром, по колокольному звону встав, и после молитвы, мужу с женой советоваться о домашнем хозяйстве, а на ком какая обязанность и кому какое дело ведено вести. Жена с любовью и страхом внимает и исполняет по мужнину наставлению, старается угодить и во всем покоряется ему. Обязанность содержать семью лежит на муже, Он зарабатывает деньги, чтобы и жена, и дети, и все его домочадцы, как сказано в домострое, были одеты и сыты и в теплом дому. Но и хозяйка не поощрялась сидеть без дела, разве что занедужит. В отличие от нас, в далеком прошлом люди знали, что если жена живет в праздности, постепенно исчезает значение брака. Наглядный пример – это образ Катерины в «Грозе». Так вот, по домострою на жене лежит практически все домашнее хозяйство и воспитание дочерей. Обучение сыновей входило в обязанности отца. Она должна была владеть многочисленными ремеслами, быть рачительной хозяйкой, экономистом и маркетологом. В домострое об этом говорится неоднократно. У хозяйственной жены дом всегда чист и устроен. Все как следует, припрятано, где что нужно, и вычищено, и подметено всегда, в такой порядок, как в рай войти. Доведала бы всем хозяйка сама, которой и служит, какое дать дело, сколько чего дать и сколько чего взять, сколько чего кто сделает за день, много ли, мало ли, и сколько из чего получится, и все бы знала сама, и было бы все у нее на счету». И никогда бы слуги не будили хозяйку, но сама хозяйка будила бы слуг. Кстати, по домострою не мама и не свекровь, а муж должен был научить жену разному знанию и ремеслу, и рукоделию, всяким делам, и домашнему обиходу, и всем порядкам. Сама бы умела и печь, и варить, и любое дело домашнее знала, и всякое женское рукоделие умела. Когда сама все знает и умеет, сможет и детей, и слуг всему научить, ко всему пристроить и наставить во всем, и поучать мужьям своих жен подобало с любовью и благорассудным наставлением. Имя Александра Калантай известно главным образом потому, что она была первой русской женщиной-послом. Но мало кто помнит, что Калантай еще активно занималась вопросом создания новой семьи. По ее мнению, в коммунистическом обществе женщина будет искать опору в жизни не в муже, как в кормильце, а в коллективе и в государстве. В своей работе «Новая мораль и рабочий класс» она писала: «Домашнее хозяйство отомрет, оно уступит место хозяйству общественному. Вместо того, чтобы женщина-работница убирала квартиру, могут быть и будут в коммунистическом обществе специалисты, рабочие и работницы, которые будут по утрам обходить комнаты и убирать. Вместо того, чтобы мучиться со стряпней, тратить свои последние свободные часы на кухню, на варку обедов и ужинов, в коммунистическом обществе широко будут развиты общественные столовые, центральные кухни, центральные прачечные, куда еженедельно работница относит белье семьи и получает стиранное и глажное, снимут и эту работу с ее плеч. Специальные же мастерские для штопки одежды позволят работницам вместо того, чтобы часами сидеть над заплатами, провести час над хорошей книгой, пойти на собрание, концерт, митинг. Все четыре рода работ, которыми пока еще держится домашнее хозяйство, обречены отмереть с победой коммунистического строя. Калантай предполагала, что общество также примет на себя затраты и на содержание детей, позаботится об их воспитании и обучении. И тогда традиционная семья перестанет быть нужной и государству, и самим членам семьи, и на ее месте вырастет новая форма общения между мужчиной и женщиной, товарищеский и сердечный союз двух свободных и самостоятельных, зарабатывающих равноправных членов коммунистического общества. Правда, представить себе отчетливо эту новую форму союза Калантай не смогла, но предвидела, что обрядовый брак и принудительно замкнутая семья исчезнут, а останется свободная связь между мужчиной и женщиной. И люди будут жить не семьями, а по возрастам. Дети в дворцах ребенка, юноши и девочки-подростки в веселых домиках, окруженных садами, взрослые в общежитиях, устроенных на разные вкусы, а старики в доме отдохновения. Кстати говоря, на формирование этой новой формы союза между мужчиной и женщиной Калантай отводила 48 лет. Со сроком она ошиблась, а в остальном оказалась права, потому что свободная связь между мужчиной и женщиной реально вошла в нашу жизнь, и сегодняшние потомки Калантай, так же, как она, считают семью отжившим и ненужным обычаем. В наше время грех блуда уже перестал быть стыдным и тайным, и даже многие публичные люди с гордостью рассказывают в средствах массовой информации о своих бесчисленных любовницах и любовниках. А мы, не в силах устоять, слушаем, разжигая себя, а то у нас своих грехов мало. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. А воля Божия указывает на такой союз в браке мужчины и женщины, когда они соединены в одну плоть и верны друг другу пожизненно. В диалоге с фарисеями Иисус говорит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Иными словами, абсолютным божественным идеалом и духовным законом был и остается нераспадающийся брак. Конечно, по человеческим немощам достичь этого очень трудно. И понимая это, Иисус говорит, «Если правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввергнуто в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя». Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввергнуто в гиену. Единственным допустимым основанием развода Господь назвал прелюбодеяние, которое оскверняет святость брака и разрушает связь супружеской верности. В Евангелии от Матфея сказано, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. К сожалению, современное отечественное законодательство идет в ногу с человеческими грехами. Если чуть более 100 лет назад, согласно своду гражданских законов Российской империи, брак можно было расторгнуть только по 2 причинам, и в том числе в случае доказательного прелюбодеяния другого супруга, то наш семейный кодекс вообще не устанавливает оснований для прекращения брака. Для его расторжения достаточно заявления одного из супругов. Что касается ограничения на заключение повторных браков, то, например, с XVI века на Руси запрещалось вступление в 4-й брак. Например, по решению Стоглавого собора 1551 года венчать дозволялось лишь первый брак, второй – только благословлять, но с наложением епитимии на 1-2 года. Третий брак не благословлялся и наказывался отлучением от церкви на 5 лет. Четвертый брак – не признавался и считался преступлением, блудом и свинским житием. Впоследствии гражданским законодательством Российской империи также был установлен запрет на вступление в 4-й брак. А у нас, согласно Семейному кодексу, нет ограничений по количеству заключаемых гражданских браков. Правда, Русская Православная Церковь, надо отдать ей должное, и сегодня не одобряет и не благословляет 4-й и последующие браки. А вот что касается так называемого гражданского брака, то, к счастью, наш семейный кодекс пока не признает незарегистрированный брак и не считает браком сожительства мужчины и женщины. Однако, учитывая, что общество постоянно совершенствуется в блуде, может, скоро Государственная Дума будет вынуждена принять поправки в закон, и тогда зарегистрированные и фактические браки станут равноправными. Кстати, в истории отечественного права такие поправки уже встречались. Например, Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 года предусматривал возможность признания юридической силы за фактическими брачными отношениями. Наши предки понимали, что, воспитывая своих детей, они должны были развивать в них любовь к труду. Поэтому с малых лет дети начинали помогать родителям по хозяйству. И это был посильный, соответствующий возрасту, но систематический труд. В домовитом хозяйстве и всюду, всякому человеку, хозяину и хозяйке, или сыну, и дочери, или слуге, мужчине или женщине, и старому и малому, всякое дело начать, или рукодельничать, или есть, или пить, или еду готовить, или печь что, и разные припасы делать, и всякое рукоделие исполнять, и всякое ремесло. Система трудового воспитания включала в себя также и обучение детей необходимым трудовым навыкам и умениям. По детям, смотря и по возрасту, учить их рукоделию, отец сыновей, мать дочерей, кто чего достоин, какие кому Бог способности даст, говорится в 15 главе Домостроя. Важным считалось еще и то, что на примере родителей дети учились уважать и ценить труд домашних слуг. А людей у себя держи дворовых хороших, чтоб знали ремесла. Во всяком деле, кто хорошо, бережно и бесхитростно служит, по наказу все исполняет, того пожаловать и привлечь его добрым словом, едой и питьем одарить, и всякую просьбу его исполнить, наставляет домострой. А сыт бы он был, одет пожалованием твоим или своим ремеслом, а чем ты его пожалуешь, платьем или лошадью, или какой скотинкою, или пашенкою, или торговлей какой по его прибытку, или сам что приобретет своим трудами, тем бы доволен был бы и впредь старался. После 10 класса мама стала брать меня с собой на рынок, продавать черную смородину, выращенную на нашем дачном участке. Я всячески пыталась увильнуть от этих поездок, но мама была непрекословна. Она будила меня в 4 утра, и мы с двумя большими корзинами ехали с первой электричкой на Сетульский рынок. Все мое нутро противилось этим поездкам. Так уж нас воспитывали в школе, что торговля на рынке считалась делом неприличным, позорным и унизительным. На рынке она оставляла меня охранять корзины, а сама относила кулек смородины в лабораторию на анализ. Потом оплачивала место на рынке, получала белый халат и гири для весов. Распродавали смородину примерно за 2 часа. В одной из таких поездок я, как всегда, у прилавка караулила корзины. Подошла покупательница, посмотрела на смородину и спросила: «А это у тебя что за ягоды?» «Смородина». «А почему она такая крупная?» Покупательница взяла в руки одну ягоду и понюхала. «И не пахнет смородиной. Это сорт такой, называется «Приморский чемпион». Получен в результате скрещивания смородины и алданского винограда». Покупательница недоверчиво на меня посмотрела. «А витамин С-то в ней остался после скрещивания?» — съязвила она. «Не только С, но и В1, В2, рутин, каротин и эфирное масло». «Да ты что!» — не поверила она. К нашему разговору начали прислушиваться стоящие рядом покупатели. И меня понесло. «А еще эти ягоды содержат яблочную, лимонную, салициловую и фосфорную кислоту. И это еще не все». «Не все? Да. В них есть пектиновые и дубильные вещества», — тараторила я. О том, что ягоды смородины улучшают аппетит и обладают общеукрепляющим действием, договорить мне не дали. «Женщина, вы берете или что?» Мою недоверчивую покупательницу буквально вдавили в прилавок. И хотя я взвешивала только по килограмму, так как не было гирь, торговля кипела. Когда мама подошла, вся смородина была уже распродана. И я с гордостью вручила ей мои первые заработанные трудом деньги. Одним из самых эффективных методов воспитания детей является пример родителей. Ведь своим поведением они учат своих отпрысков плохому и хорошему, доброму и плохому. Домострой вразумляет главу семейства учить детей следовать христианским законам, жить чистой совестью по правде, в вере соблюдая волю Божию и заповеди Его. Но при этом и отец должен был жить разумной, праведной жизнью, подавая пример своим домочадцам. Помню, в детстве я спросил у мамы, почему я чаще всего беру только плохие примеры? Да потому что для этого труда никакого затрачивать не надо. А по домострою мне следовало равняться на живущих по правде, их дела записать в сердце своем и самой поступать так же. Руководствуясь этим советом, я всю жизнь стараюсь брать положительные примеры. В школе учительница говорила: «Надя, бери пример с Ирой Синичкиной. Она аккуратная, учится отлично и маме помогает». Ира мне не нравилась. Она была заносчивая и ябеда. Я хотела брать пример с Валентиной Терешковой. Мне казалось, что я смогу, как и она, полететь в космос и прославиться на весь мир. На работе в честь 70-летия Брежнева у нас повесили доску почета с именами и фотографиями передовиков производства. Наш начальник Семен Семенович на собрании сказал, что эти работники добились высоких показателей в труде, и мы все должны ими гордиться и брать с них пример. В то время мне уже хотелось, чтобы брали пример с меня, и каждый раз, проходя мимо доски почета, я как наяву видела на ней свой портрет со звездой Героя социалистического труда. Ну, в крайнем случае, с орденом знака почета. Сейчас я беру пример с моей подруги Нинки. Так проще. Вон Нинка и одевается со вкусом, и в доме у нее уютно. Поэтому, когда она идет в магазин за покупками, я всегда прошу купить мне то же самое. Теперь у нас не все одинаковое. И кофточки, и вазочки, и даже шторы на кухне. А что голову ломать, если Нинка уже все продумала? Набравшись за всю жизнь примеров, я лучше не стала. Старших я не уважаю, постель застилаю неаккуратно и зубы чищу не каждое утро. А все потому, что лучше стать не хочу. И все-таки в подражании были и плюсы. И один из них тот, что, беря положительные примеры и тем самым совершая насилие над собой, я, наконец, узнала, кто я есть на самом деле. Каждое утро на даче я просыпаюсь от оглушительного визга соседских шкодливых двойняшек Пети и Иры. Это значит, что дети уже успели позавтракать, и пока молодая бабушка Наташа моет посуду, они могут несколько минут оставаться без ее присмотра. За это время они успевают опрокинуть бочку с водой, нечаянно упасть в нежную огуречную рассаду или в цветнике сломать какой-нибудь бесценный бабулин цветок. Но вот Наташа выходит на высокое крыльцо, и над головами детей нависает грозный бабушкин голос. Затем раздаются звонкие шлепки по мягкому месту, а следом громкий рев и шумное выдворение детишек в дом. Но сегодня меня разбудила подозрительная тишина. Наверное, бабушка Наташа уехала в Москву и забрала с собой ребятишек, подумала я. Но, выглянув в окно, я увидела, что она моет крыльцо, а двойняшки смирно сидят на лавочке и о чем-то заговорчески шушукаются. И вдруг слышу: «Бабушка, бабушка, мы забыли, за что ты нас вчера наказала?» «А что?» — Наташа отбрасывает тряпку в сторону и забочинивается. «Ты нам скажи, а то мы вдруг тоже натворим», — не замечая бабушкиного гнева, выпаливает внук Петя. И я невольно вспомнила слова святителя Тихона Задонского, что грех, оставленный без наказания, бывает причиной греховного обычая, что очень страшно. Поэтому за всякий проступок наказывай своих детей по мере проступка, чтобы помнили, за что наказываются, и так бы впредь боялись оступаться. Кстати говоря, по домострою понуждение, битье и тяжкая работа как методы воспитания не приветствовались. Плеткой сына постигать по мягкому месту рекомендовалось только в качестве крайней меры, если вина велика, или он не вразумляется рассуждением. При этом нельзя было наказывать в сердцах или с кручины. Дочерей же бить вообще не разрешалось, но воспитывать их следовало в строгости, чтобы сохранить от телесных бед. А вот за наказанием детей всегда следовало прощение и примирение. В отличие от домостроя, где отец учил детей страху Божию и добродетельному житию, в советское время задача об их воспитании была возложена на школу. Во-первых, общественное воспитание имело большую экономическую выгоду, так как миллионы матерей освобождались для производства. А во-вторых, считалось, что только детские образовательные учреждения могли готовить всесторонне развитых членов коммунистического общества. Родители воспитания детей старались не доверять. Им отводилась роль создания родительских комитетов, которые должны были контролировать работу школ. Вспомните, как мама главной героини Ксении в фильме «А если это любовь» в ответ на упрек классного руководителя о том, что она неправильно воспитывает свою дочь, отвечает: «Вас тут поставили, вы воспитываете по методам, а мы вашим методом не обучены». В школе ребятам стремились привить беззаветную любовь и преданность коммунистической партии, делу коммунизма, родине, советскому народу, воспитать уважение к труду и так далее. А вот уважать, уступать, любить друг друга, бережно относиться к человеческой жизни детей не учили. То есть не учили самому главному, что должно было сделать их будущую семейную жизнь счастливой. Это взаимоотношения между мужчиной и женщиной. В свое время советский педагог-новатор Василий Сухомлинский предлагал ввести для юношей и девушек в старших классах средней школы курс о культуре взаимоотношений в семье, о браке, рождении и воспитании детей. Беда и обществу, и детям, рожденным теми, кто сам еще ребенок по своему нравственному и духовному развитию, писал он. Сегодня, когда в общественном сознании брак перестал быть абсолютной ценностью, когда средства массовой информации и интернет развращают несовершеннолетних, провоцируя их добрачной сексуальной жизни и нанося особенный вред неутвержденным душам детей и юношества, снова остро встал вопрос о необходимости преподавания в российских школах предмета семьеведения. Этот курс помог бы научить подростков правильному пониманию семейных обязанностей. В прихожей нашей коммунальной квартиры раздается громкий лязг замка, и на пороге кухни вырастает фигура моего соседа Вити, как всегда усталого и в плохом настроении. «Люб, дай поесть». Люба — это Витина жена. Она молча ставит на стол ужин и уходит по своим домашним делам. Я тоже скрываюсь с кухни, чтобы не раздражать его своим присутствием. Усладившись в одиночестве едой и оставив после себя грязную посуду, Витя идет отдыхать, а я спокойно возвращаюсь на кухню и сквозь неплотно закрытую дверь в их комнату слышу его все еще недовольный голос. «Юр, встань, я лягу». 11-летний сынишка Юра нехотя встает. Витя ложится на его место перед телевизором и, подтягивая заранее припасенную бутылку пива, постепенно забывает о земной суете, а вскоре и засыпает. «Вить, ты пока не отлежал? Юрка, он опять двойку получил?» Резко врывается в его уже затуманенное сознание голос Любы. «Сегодня целый день на компьютере играл. Надо сказать, что двойки сына трагедии для Вити не являются. Он вообще равнодушно относится к его оценкам. Но Любины слова опускают до нуля только что налаженное настроение. «Я тебе что, воспитатель?» — огрызается он в ответ. «Не воспитатель, и не электрик, и не сантехник. Ты здесь никто. Но я тебе не прислуга», — отбивается Люба. Бесконечные взаимные упреки заканчиваются всегда одинаково. Витя идет на кухню заедать остатками ужина обеда на жену, а Люба звонит своей маме по телефону и громко, чтобы он мог слышать, жалуется на мужа, а заодно получает от нее ценные указания, как его надо строить. Кстати, по маминому совету, когда Витя утром уходит на работу, Люба после каждой ссоры подметает под дверью пол. Не потому, что он грязный, а потому, что есть такая примета. Если за уходящим сразу его подмести, он назад не вернется. Правда, на Витю это почему-то не действует. А вот если следовать домострою, то Люба должна не на кухне раздраженно греметь посудой, а встретить мужа в прихожей и, почтительно улыбаясь, спросить: «Как ты себя чувствуешь? Как прошел твой день?» Ужин подносить с поклоном, и пока он радует себя едой, услужливо крутится у стола. После ужина уложить Витю на диван со словами: «Отдыхай, отдыхай, у тебя сегодня был трудный день». И как бы, между прочим, участливо спросить: «Почему ты так давно не встречался со своими друзьями?» И, конечно, постоянно, к месту и не к месту, повторять: «Как я счастлива, что живу с тобой под одной крышей!» И если бы у Любы хватало сил, терпения и любви, в их доме было бы все чинно и благородно, как по-старому. Сегодня многие мужья совершенно искренне считают, что жены им постоянно должны. Должны любить и целиком в них растворяться, как, например, Ольга Семеновна в рассказе Чехова «Душечка», или как по домострою должны быть добрыми, трудолюбивыми, молчаливыми и расчетливо вести домашнее хозяйство. Должны сами на себя зарабатывать и не сидеть на шее у мужа. А какими мужья желают быть сами? Ну, конечно, только гордыми властителями своих жен. И в подтверждение приводят слова апостола Павла из послания к Ефесянам. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос – глава церкви, и он же – спасатель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Но, принимая всем сердцем призыв апостола, современные мужья при этом не хотят жертвовать ради семьи ничем, не хотят ограничивать свою свободу, брать на себя ответственность за семью, работать, чтобы прокормить своих домочадцев. Они с рождения избалованы бабушками и мамами, воспитанные ими во вседозволенности и потакании капризам. А современные папы, как правило, в процессе воспитания почти не участвуют. Раньше ребята хоть в армии служили, которая воспитывала дисциплину, ответственность и самостоятельность. А сейчас всеми правдами и неправдами родители отмазывают их от нее. И вырастают будущие мужья, не все, конечно, но многие, безответственными эгоистами, которым все должны, а они никому. Поэтому не надо удивляться тому, что половина россиян считает допустимым совместное проживание мужчин и женщин без регистрации брака. Иными словами, блуд, что растет число разводов, что социальное сиротство, когда родители живы, но оставили своих детей или потеряли родительские права, до сих пор является одной из главных проблем в России. По данным Росстата, в прошлом году процент разводов относительно зарегистрированных браков составил около 70%. А сумма долгов россиян по алиментам на содержание несовершеннолетних детей – 152 миллиарда рублей. И это печальная статистика в стране, где 80% населения считает себя православными. И получается, что живут наши мужчины по духовным законам, как им удобно, а не как должно. А мужчина является главой семьи не потому, что он мужчина, писал митрополит Антоний Сурожский, а потому, что он является образом Христа. И жена его, и дети могут видеть в нем этот образ, то есть образ любви безграничной, любви преданной, любви самоотверженной, любви, которая готова на все, чтобы спасти, защитить, напитать, утешить, обрадовать, воспитать свою семью. Это каждый человек должен помнить. Слишком легко мужчине думать, что потому только, что он мужчина, он имеет право на свою жену, над своей женой и над своими детьми. Это неправда. Если он не образ Христа, то никто ему не обязан никаким уважением, никаким страхом, никаким послушанием. Моя вторая соседка Галя в одиночку воспитывает маленького сынишку. Муж ее давно бросил и не платит алимент. Нет, они не голодают. Но и разносолы на ее столе я вижу нечасто. И когда мы с семьей садимся ужинать на общей кухне, ее сынишка Коля вертится рядом, искушаемый вкусными запахами моей стряпни. Конечно, Галя его крепко за это ругает и гонит с кухни. Но когда она не видит, я его потихоньку балую какой-нибудь вкуснятиной. Однажды я испекла пирог с капустой. И пока Галя занималась уборкой мест общего пользования, я решила угостить им ребенка. «Хочешь пирожка?» — спросила я. Коля обрадованно протянул ручонку и тут же ее одернул. «Мне мама не разрешает!» — он тяжко вздохнул. «А ты ей скажи, что тебя тетя Надя угощает!» Мальчик недоверчиво на меня посмотрел. «Знаешь, есть такое слово — угощает!» И для убедительности я дважды повторила по слогам. «Угощает!» «Понял? Угощает!» Радостный Коля с куском пирога побежал к маме. «Мама, мама, не ругай меня, я не просил, правда не просил. Меня тетя Надя угощает. Знаешь, есть такое слово — угощает». Недавно в новостях услышал выступление спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, на котором ею поднималась проблема сирот. Говоря первой причине социального сиротства, мы должны понимать, что в большинстве случаев это, к сожалению, неблагополучие родителей, их неустроенность в жизни. И для сохранения семьи, для того, чтобы дети не оказались в приютах, нужно бороться с бедностью, возвращать в общество тех, кто ведет асоциальный, маргинальный образ жизни, дать им шанс найти работу, чтобы их дети были здоровы, сыты, одеты и не покидали семью, сказала она. Но причина современного сиротства не только в том, что родители ведут асоциальный образ жизни, или в том, что многие родители просто не могут найти работу из-за невостребованности профессии или по другим независящим от них причинам, или в том, что работающие мамы и папы из-за низкой заработной платы и высоких цен на жизненно важные услуги, одежду и продукты питания не могут обеспечить семье даже минимальный достаток. Сегодня в России более половины семей с детьми находятся за чертой бедности, но не все бросают своих детей. Поэтому даже если победить бедность, а нашим президентом поставлена задача уменьшить к 2024 году ее уровень в два раза, вопрос сиротства не решится. Потому что одна из главных задач заключается в том, что в обществе уже много лет идет процесс утраты христианских ценностей семьи. И это беда, что современное общество относится к этому явлению терпимо. Когда в стране кризис нравственности, одними указами президента победить сиротство невозможно, а у нас около 4 миллионов детей живут вне семьи. Имя Надежды Крупской, так же, как и имя Александра Калантай, не затерялось в аналах нашей памяти. Крупская была одним из инициаторов запрета преподавания в школах закона Божьего. Ребенку трудно убедить в том, что можно остановить бег солнца, создать мир в 6 дней, сделать человека из ребра и тому подобное. Учить верить тому, во что не верит ум, в чем нельзя убедить, значит стремиться усыпить ум, закрыть глаза шорами, дело безнадежное, но достаточно вредное, говорила она. Ребята должны расти убежденными безбожниками. А ведь еще в 19 веке великий русский педагог Константин Ушинский писал, что как только мы захотим отделить непереходимой гранью преподавания закона Божьего от преподавания других предметов, воспитание исчезнет. И сейчас уже многие понимают, что опорой духовного Воспитание детей является христианство, а не современные методические рекомендации по нравственному воспитанию школьников или кодекс строителей коммунизма, с помощью которого воспитывали мое поколение. Время показало, что воспитание без Бога не укрепляет даже нравственный иммунитет детей, не говоря уже о духовном. Потому что в мире, созданном Богом, только христианство под силу пробудить в детской душе желание жить духовно. Закон Божий представляется не только как учебный предмет, но и как воспитательный. И тогда основной целью его преподавания станет научение ребенка жить по духовным законам. Но один закон Божий еще не панацея для излечения от страстей. Необходимо, чтобы и родители, воспитывая ребенка, сами стремились жить по Божьим заповедям. В наши дни жить по домострою невозможно. И не только потому, что нарушен прежний уклад жизни, существовавший веками, но еще потому, что главной целью жизни современного человека стало лишь искание мирских благ и удовольствий, а не забота о душе. Но для тех, кто хочет найти счастье в брачной жизни и готов для этого потрудиться, приведу слова преподобного Нектария Оптинского. «Счастье в брачной жизни дается только тем, кто исполняет заповеди Божьи и относится к браку как к таинству христианской церкви». В заключении беседы прозвучит песня Елены Назаровой в авторском исполнении.
Я качаю на руках ребенка, за окном проплывает вечность, в ритме сонного его дыхания кружит вселенская бесконечность. А в подарке от Деда Мороза под нарядной елкой пушистой на конфетных обертках, как прежде, в сосновом лесу те же мишки. Я качаю на руках ребенка, за окном проплывает вечность, в ритме сонного его дыхания кружит вселенская бесконечность. Снова встретятся чьи-то руки, снова кто-то счастливым станет. От свечи свеча зажжется, этот свет никогда не угаснет. Я качаю на руках ребенка, за окном проплывает вечность, в ритме сонного его дыхания кружит вселенская бесконечность.
В нашей студии была Надежда Степанова, постоянный автор нашей радиостанции, ученица Виктора Николаевича Тростникова.